Смерть одного гуру. Часть вторая.
После загадочной смерти отца мной заинтересовались многие хироманты, астрологи и другие предсказатели, которые часто приходили к нам. Наша семья почти никогда не принимала серьезных решений, не посоветовавшись с астрологом, и мое будущее определялось таким же путем. Я должен был стремиться к тому, что предписано мне звездами, и поэтому меня очень радовало, что и линии на ладони, и звезды говорили о том, что я стану великим индуистским лидером. Йог, гуру, главный пандит в храме – такие предсказания будоражили мое юное воображение. Одна хиромантка, красивая молодая дочь брамина, жила в маленькой деревне Майо, в 7 милях от нас. Люди съезжались к ней со всего острова, чтобы получить совет. Однажды она посетила наш дом и, изучив мою руку, объявила: «Ты тяжело заболеешь, когда тебе будет 20 лет, а после этого будешь жить очень долго. Ты станешь известным йогом, и еще до того, как тебе исполнится 25, женишься на прекрасной девушке, у вас будет 4 детей, и ты будешь очень богат». Мог ли я мечтать о большем? Истинно, боги улыбались мне. В нашем доме часто бывал очень популярный на острове брамин, который любил тетю Ревати и надеялся жениться на ней. Он тоже говорил, что в будущем я стану знаменитым, и я сиял от радости. Он обладал большими магическими силами, исцелил многих людей, и его предсказания считались непогрешимыми. Выслушивая все это, можно ли было сомневаться, что у меня особая судьба, как часто говорил Баба Джанки? Каждый раз, когда мне предсказывали удачу, я больше и больше убеждался в своем высоком призвании. То, что я родился сыном йога, которого многие считали аватарой, не было случайностью, это была моя судьба. И по мере того, как росло мое понимание кармы, крепло решение, которое я в конце концов принял. Учитывая влияние моих предыдущих жизней, я должен в нынешнем воплощении очень серьезно учиться, чтобы стать индуистским пандитом. Когда я заявил, что хочу провести следующие летние каникулы у Час в храме, Пхува Махани очень обрадовалась. Она была глубоко религиозна и часто выступала с речами на больших церемониях. Я уважал Махани за мудрость и всегда внимательно выслушивал ее советы. После смерти моего отца она очень заботилась обо мне и всегда приносила подарки – сладости, одежду или деньги. Такие дары брамину нравились богам и обеспечивали хорошую карму дающему. Узнав о моем решении, Махани крепко обняла меня. «Раби», – воскликнула она, – «твой отец будет гордиться тобой. В какой храм ты поедешь?» «В такой, где служит пандит из Индии», — ответил я. «Ну тогда храм в Дурге подходит для тебя больше всего. Пандит, который его возглавляет, приехал из Индии, когда ты был еще маленьким, и твоя мама и Ревати принимали участие во всех пуджах. Он хорошо служит в храме». Она положила руку мне на голову и пристально посмотрела на меня. Ее глаза светились гордостью, но в голосе было что-то еще, кроме гордости. Уверенность пророка, от которой у меня побежали мурашки по коже. «Ты станешь великим йогом, более великим, чем даже можно вообразить», — произнесла она торжественно. Я всем сердцем верил ей. Я знал, что это была моя карма. Чести быть принятым на учебу при храме в Дурге удостаивались единицы. Мне было всего 10 лет, однако я уже был известен в нашей части острова. Многие пандиты предсказывали мне большое будущее не только из-за моего отца, но и потому, что я сам вел строгую религиозную жизнь. И все помнили, как на 12-й день после моего рождения был совершен очень большой барахи. Полностью подчиняясь ведам и законам Ману, я выполнял все 5 ежедневных обязанностей брамина. Я не позволял себе никаких компромиссов. Например, в отличие от тех индуистов, которые носили кожаные ремни и обувь, я содрогался при мысли, что смогу надеть на себя кожу какого-нибудь животного, особенно коровы, ведь это мог быть мой предок или близкий родственник. Меня все больше уважали как будущего пандита. Просыпаясь на рассвете, я с молитвой обращался к Вишну и просил его руководить предстоящей мне работой, а также повторял, что я одно целое с Брахманом. Я, Господь, ничем не отличающийся от него, Брахман, не страдающий от печали и гнева. Я есть сущность знания и блаженства и вечно свободен. О Господь всего мира, всего разума, Верховное Божество, супруг Лакшми, о Вишну! Я буду исполнять все обязанности моего земного существования. О Господь, владеющий моими чувствами, с Тобою в моем сердце я буду делать все, что мне поручено. После этого следовала церемония купания, акт очищения, подготавливавший меня к дальнейшей работе, и пение Гаятри мантры. Ом Пху Пху Васува. Мы медитируем на восхитительное сияние блистающего жизнедателя Савитры. Да разбудит он наши разумы. Я считал ее мантрой всех мантр, самой сутью духовной власти Брахмана, и мог повторять эту оду солнцу, взятую из Риг-Веды, каждый день сотни раз на санскрите, языке богов. Ценность мантры в повторении. Чем больше, тем лучше. И я, будучи еще ребенком и не понимая, что она значит, повторял ее много раз. Гораздо важнее понимание смысла было правильное произношение санскритских звуков, что и делает мантру эффективной. Я был твердо уверен, как и все индуисты, что мантра является воплощением самого божества, и благодаря правильному повторению Гаятри мантры и ежедневному поклонению солнцу удерживалась на своем месте. Затем я отправлялся в комнату для молитв. Торжественно, благоговейно я зажигал светильник Дею, сосредотачивая внимание на дрожащем пламени, которое тоже было Богом. Я брал пасту из сандалового дерева и с почтением наносил ее на лоб каждого бога, ощущая, какая мне оказана честь. Запах, наполнявший комнату, вызывал новый прилив волнения и радости от того, что я находился наедине с богами. Я садился в позу лотоса лицом на восток, маленькими глотками пил воду и окроплял ею себя и все вокруг, с помощью йоги контролировал дыхание, а потом призывал божество, которому служил, символически войти в мое тело. Я ощущал мистическое единство с каждым богом, которому поклонялся. Сидя перед алтарем, я проводил час в глубокой медитации, концентрируя все свое внимание, пока не терял контакт с окружающим миром и не начинал сознавать свое единство с Брахманом. В следующий час я посвящал солнцу, снова повторяя Гаятри мантру, веря, что это спасет душу, преданную ему. Я любил свою религию, и когда я поклонялся памяти моего отца, я знал, что он будет доволен. Наступило утро, когда дядя Кумар должен был отвезти меня на своем большом желтом грузовике, единственном в своем роде на всем острове, в храм в Дургу. И хотя я был переполнен радостным волнением и нетерпеливым ожиданием, мне взгрустнулось. Я пошел попрощаться с моим добрым другом Гасином, который, казалось, с каждым днем старел все больше и больше. Он сидел под лучами утреннего солнца и тихо повторял свои мантры. «Итак, ты сегодня уезжаешь», — сказал он после того, как мы торжественно поклонились друг другу. «Я думал о тебе рано, когда проснулся утром, а потом мысли перешли на твоего деда Аджаха. Это добрый, добрый знак. Не думай о том, что он много пил в его последние дни, но он был хороший пандит. Был бы он жив сейчас», — печально произнес я, — «он был такой красивый. Я очень хорошо помню его, высокий, светлокожий, с серыми глазами, почти как европеец, но каждым дюймом бранин. Воздавай человеку то, что он заслуживает», — важно произнес Гасин, как будто он был судьей, тщательно взвешивающим свои слова. Ему не было необходимости уезжать из Индии и приезжать сюда. Я помню то время очень хорошо, да. Но он приехал и сделал большую работу, и много помогал нам. Индийские люди моего поколения много пользовались его помощью. Значит, ты его знал? Конечно же, я знал, что ответит Гасин. Но было бы невежливо не спросить его об этом. Знал ли я его? Ты это спрашиваешь старого Гасина? Люди давали ему тонны разных вещей. У него было много масла, риса, муки, дхоти. Но я уверен, он жил лучше в Индии. Понизив голос, он перешел на заговорщицкий тон и наклонился ближе ко мне. Мы очень-очень были друзья. Он был богатый не так, как в конце, когда Ром прикончил его. А я никогда не был кем-нибудь, кроме нищего. Это моя карма. Но он все равно был Гасину другом. Хороший человек, великий пандит. Делал настоящую пуджу, не короткую. Это полная тайна, почему он стал такой несчастный, стал так много пить. И только представь, сегодня я думал о нем. Он просто пришел ко мне в голову, очень просто. Добрый знак. Это хорошее время ехать в храм. Ты будешь великим пандитом, великим йогом. Пхаи, я тебе говорю, ты настоящий сын отца. Мои глаза наполнились слезами, когда машина тихо тронулась и выехала на дорогу. Нани махала мне вслед, а мои двоюродные братья и сестры кричали что-то на прощание. Мне было нелегко расставаться со всем этим, но я знал, что принял верное решение и что отец был бы очень доволен. Я гордился тем, что иду по стопам моего отца. Слова Гасина звенели у меня в ушах, и я чувствовал растущее волнение. У меня была хорошая карма, и моя судьба звала меня. Глава 5. Пандит Джи. Храм в Дурге, посвященный Вишну, супругу Лакшми, на первый взгляд ничем не отличался от других храмов в маленьких городках Тринидада. Невысокие стены, потемневшие от времени, крыша из оцинкованной жести, знамена и разные святыни в маленьком внутреннем дворике были самыми обычными. Он совсем не был похож на величественные старые храмы Индии, которые я видел на картинках. Но внутреннее святилище было действительно сердцем храма, как и сердце человека, и там обитало само божество. Над внутренним двориком напротив входа возвышалась огромная статуя Вишну, за которой можно было увидеть священное место, отгороженное невысокими перилами. Несмотря на незатейливый внешний вид, храм в Дурге считался одним из лучших на всем острове, так как его главный пандит, досконально знавший индуизм, пользовался большим уважением. Он принял обет безбрачия, то есть стал брахмачари, был красив, спокоен, обаятелен. я считал большой удачей учиться у такого достойного индуиста. Казалось, что он рад познакомиться со мной. Комната, в которой меня поселили, была очень простой, без всяких украшений, и не имела двери, что полностью исключало возможность уединения. Там стояли две узкие низкие кровати, сделанные из деревянных досок. Мой сосед, юноша лет 18, был необычайно религиозен. Но он не был брамином и потому не мог принимать участие в обучении, которое предстояло мне. Наш день начинался очень рано. В последней четверти ночи совершалась церемония пробуждения Вишну, божества этого храма. В половине шестого утра мы все собирались, чтобы послушать веды, читаемые на хинди, а затем проводили 2-3 часа в медитации. Первая назначенная мне мантра была «Хари Ом Тат Сат». Брахмачари всегда начинал свою медитацию с повторения мантры «Ом», соединяющей человека с брахманом. Этой высшей и наиболее трудной мантре, как и всем остальным, должен научить гуру. Считалось, что если брамин будет поститься много дней, сидя на священной траве лицом на восток и повторять «Ом», для него все сущее становится понятным, и все, что бы он ни делал, получится. Для нас не было ничего важнее ежедневной медитации, самого сердца йоги, ведущей к вечному блаженству. Но она была также и опасна. Если медитирующий не был подготовлен, его поджидали тяжелые психические расстройства и жуткие видения, как под воздействием наркотиков. Было известно, что демоны, описанные в ведах, иногда овладевали некоторыми йогами. Энергия кундалини, которая поднимается вдоль позвоночника, вызывает в медитации ощущение экстаза и силы, но если она неправильно контролируется, то может нанести огромный вред телу и рассудку. Граница между блаженством и ужасом была очень зыбкой, и поэтому мы, начинающие, находились под строгим наблюдением брахмачари и его помощника. Во время медитаций я начал видеть необычные цвета, слышать неземную музыку и посещать экзотические планеты, где боги общались со мной, вдохновляя на достижение еще более высоких ступеней сознания. Иногда в трансе я сталкивался с теми демоническими созданиями, которые были изображены в индуистских храмах. Я пугался этого, но брахмачари объяснил, что это было нормальным явлением, и убедил меня продолжать поиски своего истинного «я». Иногда я ощущал мистическое единство со Вселенной. Я сам был Вселенной, Господом всего, всемогущим, вездесущим. Наставники поражались моим результатом. Я, без сомнения, был тем избранным, которому было предназначено рано достигнуть соединения с Брахманом. Силы, направлявшие моего отца, теперь помогали мне. Я всегда ел мало. Но за 3 месяца, проведенных в храме, стал есть еще меньше. Один раз в день в богатой индуистской семье, содержавшей по соседству молочную ферму. Они были очень довольны тем, что с ними обедал брамин, так как это гарантировало им улучшение кармы. В свою очередь, я был очень рад общению с целым стадом коров, которых так любил. К своему великому удивлению, я узнал, что люди, делающие слишком большой упор на самоотречение в какой-то одной области, могут потакать своим слабостям других. Один молодой человек, который собирался стать святым, прилагал, как мне казалось, слишком много усилий, следя за внешностью, подолгу укладывал свои длинные черные волосы, уделял много внимания одежде. Единственное, чем он пренебрегал, это его живот, который рос неумолимо из-за постоянного переедания. И я был шокирован, узнав, что он находится в интимных отношениях с некоторыми девушками, часто посещавшими храм. «Эй, парень, как тебе Шама?» «Она мила, не правда ли?» — спросил он меня однажды. Шама, лет 12, с приятным лицом и длинными блестящими волосами, была из тех девушек, которые постоянно вертелись вокруг храма, но не очень-то думали о религии. «Она в тебя влюбилась?» «Вот, возьми, она приготовила эти пирожные для тебя», — добавил он. Я почувствовал, что краснею. «Я не влюблялся ни в нее, ни в кого другого», — резко ответил я. Ничуть не смутившись, он подмигнул мне и ухмыльнулся. Тут есть хорошенькое местечко, где можно с ней уединиться, и никто не узнает. Теперь все мое лицо просто пылало. Замолчи. Я вообще не желаю говорить о таких вещах.
Ты только не пытайся меня одурачить. Думаешь, я не вижу, как ты заглядываешься на девчонок? Неправда. Я никогда не женюсь. Я буду как брахмачари. Тут он захохотал, запрокинув голову. Ты думаешь, что он брахмачари? Послушай-ка внимательно, что я тебе расскажу.
В зале послышались шаги, и он замолчал. Пытаясь сдержаться, я бросился прочь из комнаты и чуть не столкнулся с брахмачари. Я смутился от мысли, что он мог подумать, будто я слушал эти сплетни о нем. «Ты, наверное, куда-то спешишь», — сказал он с улыбкой, и пошел дальше, по направлению к своей комнате. Несколько дней спустя, прогуливаясь вдоль комнат, где все уже спали после вечерней церемонии, я услышал чьи-то всхлипывания. Удивившись, я подошел поближе и застыл на месте от гневного голоса брахмачари. «Так это ты распространяешь сплетни обо мне? Не пытайся отрицать. Конечно же, в каждом храме бывают девушки. Они имеют право на это, как и все остальные. А я имею право проводить с любой из них столько времени, сколько захочу». И если я услышу еще хотя бы раз одну из твоих историй, тебе придется отсюда убраться.
Я даже не мог себе представить, что это были за истории. Без сомнения, какая-то ложь. Мои симпатии и уважение всегда были на стороне пандита. Я никогда не стал бы сомневаться в его святости. Конечно же, это было вполне нормально, что женщины и девушки бывали в этом храме, как и во всех остальных. Однако потом я стал замечать, что красивая, грациозная девушка, которую звали Парбати, без сомнения была влюблена в брахмачари. И совсем того не желая, мне пришлось признать, что он обращался с ней очень нежно, хотя и старался вести себя сдержанно, когда кто-нибудь видел их вместе. Странно, что я не замечал этого раньше. Парбати проводила много времени с ним наедине в его комнате, якобы готовя и подавая ему пищу, но вряд ли это могло занимать столько времени. И хотя я не все еще понимал, но чувствовал, что его поведение вряд ли соответствовало поведению того, кто поклялся никогда не жениться. Восхищаясь поначалу этим брамином, я сейчас был очень разочарован и встревожен. Как-то раз я нечаянно услышал разговор нескольких прихожан об этом деле. Они сидели на корточках во внутреннем дворике. «Это их личное дело. Нам лучше не вмешиваться», — сказал мужчина лет 40. Другой, постарше, которого я часто видел в храме, седой, с длинной бородой, поддержал его. «Конечно же, это их карма. У них есть что-то от прошлой жизни, что нужно доделать вместе».
Послышались возгласы одобрения, и все дружно закивали головами. Это немного успокоило меня. Мои дни были слишком насыщены, чтобы много думать о прегрешениях брахмачари. В конце концов, карма сама все сделает. Я не мог сомневаться в этом. Даже соседская собака, за которой я наблюдал годами, была живым доказательством действия кармы. Эта тощая черная гончая по имени Йоги была строгой вегетарианкой. Она решительно отказывалась прикасаться не только к костям и мясу, но даже к яйцам. И хотя ее хозяин был мусульманином, она, казалось, исповедовала индуизм и постоянно посещала все большие религиозные церемонии. Очевидно, получив тяжелый урок в предыдущей жизни, сейчас Йоги зарабатывала себе хорошую карму. Тот факт, что она постоянно лаяла и ссорилась с другими собаками, убеждал меня в том, что в нее воплотился индуист с дурной кармой. К тому же я знал пандита, который вел себя точно так же, как и йоги. А когда я понял, что йоги приходит на церемонии, потому что ей нравится пища, которую там подают, это только укрепило мою веру в закон перевоплощения, ведь многие индуисты не меньше йоги любили эти деликатесы и получали гораздо большее наслаждение от пищи, чем от религиозных ритуалов. Я очень огорчался, когда видел,
что некоторые люди плохо обращаются с животными. Если они верили в переселение душ, то как они могли поступать таким образом? Лето закончилось. Вернувшись домой, я заметил, что обучение в храме заметно возвысило меня в глазах религиозных людей. Когда я шел в школу через весь город, то сразу становился центром почтительного внимания. «Ситарам, пандит Джи!» раздавалось то справа, то слева, и люди подбегали, спеша низко поклониться. Мне это нравилось. Особенно я радовался тому, что был признан пандитами. И хотя я понимал, что еще не достиг полного самосознания, но чувствовал, что уже очень близок к высшему состоянию человека, описанному в Бхагавад-гите. Если я уже в этом воплощении получу знание, то никогда больше не буду рожден на земле, а навечно соединюсь с Брахманом. Я был уверен, что мой отец достиг этого состояния и искал того же освобождения. Вполне естественно, что другие люди, понимая, насколько я близок к идеалу, почтительно поклоняются мне. Больше того, я, сидя перед зеркалом, поклонялся самому себе. А почему бы и нет? Я был Бог. Кришна в прекрасной Бхагавад-гите обещал дать божественное знание тому, кто занимается йогой. Я не считал, что стал Богом, а просто понял, кто я есть на самом деле и кем был все это время Господом всей Вселенной, перед которым склоняются Его творения. И хотя мне было трудно быть скромным, принимая поклонение, я постепенно научился этому, не принижая в то же время своей божественности. Нужно только помнить, что все люди имеют одинаковую сущность. Я учил индуистов тому, что они по своей сути божественны, но должны избавиться от цепей невежества, и очень гордился этим. Я стану гуру, учителем, без помощи которого нельзя даже надеяться избежать колеса перевоплощений. В то время самым известным гуру был Свами Сивананда. Мы регулярно получали из Индии журнал, рассказывавший о больших пуджах и других религиозных событиях, происходивших в его ашраме, и о книгах, одна из которых называлась «Мой Бог Сивананда». В ней описывалось учение Свами и приводились различные свидетельства и письма многочисленных последователей. В журнале всегда было несколько его фотографий, и одна из них занимала почетное место на нашем семейном алтаре. Мы получили письмо от матери, в которой она рассказывала о своем визите в ашрам Сивананды. Она была потрясена его божественным присутствием и уверяла нас, что он святой человек, учитель. Я решил стать таким же, как он. И даже после его неожиданной смерти мы продолжали поклоняться ему, как одному из высших учителей. Несмотря на то, что у меня была репутация благочестивого человека и почтительное внимание ко мне постоянно росло, я еще во многом оставался ребенком. Я все так же восторженно ждал подарков, принесенных Дедом Морозом, так как Тринидад, будучи британской колонией, праздновал христианское Рождество. В этом принимали участие все – индуистские, буддистские и мусульманские торговцы без всяких угрызений совести занимались делом, которое приносило большую выгоду, и никакие религиозные убеждения не могли помешать им. Дед Мороз становился всеобщим святым и самым любимым Богом. Маленькие дети в ночь перед Рождеством должны были рано ложиться спать, в то время как взрослые были заняты последними приготовлениями к празднику или попросту пьянствовали.
Дети постарше, что из силы, дули в свои свистки, колотили по большим кастрюлям и барабанам, гремели хлопушками, размахивали бенгальскими огнями. Вряд ли при таком шуме кто-нибудь мог заснуть, но мы знали, что Дед Мороз не остановит своего северного оленя и не оставит нам никакого подарка, если мы не будем лежать тихо. Однако в это Рождество я твердо решил хоть одним глазком посмотреть на Деда Мороза, даже если мне придется всю ночь не спать. Я хотел, чтобы он не заметил, как я за ним наблюдаю. «Эй, а что это ты делаешь?» — спросил меня Ананда, мой двоюродный брат, вместе с которым я спал на большой двуспальной кровати. Я пытался вырезать ножницами в простыне две маленькие дырочки. В нашем тропическом климате почти никогда не пользовались одеялами, но простыни были необходимы для защиты от москитов. «Тихо!» — ответил я. «А почему ты не спишь?» Снова спросил он, слыша, как я ворочаюсь, пытаясь устроиться поудобнее и закрыться так, чтобы смотреть через эти дырочки. «Тише! Тебе уже надо спать. Тебе тоже? Кто же сможет заснуть, если ты так шумишь? Перестань ворочаться. Это ты шумишь!» В конце концов, Ананда тихонько захрапел. Я изо всех сил пытался не заснуть, сосредоточив все свое внимание на окне, через которое должен был войти в комнату Дед Мороз и принести подарки. Время тянулось ужасно медленно. И когда я почувствовал, что не смогу продержаться больше ни минуты, послышались шаги, но не у окна, а с противоположной стороны. Я вздрогнул от неожиданности, но вовремя спохватился и осторожно повернул голову, пытаясь смотреть через дырочку. В темноте я едва разглядел дядю Кумара, крадущегося к нашей кровати с пакетом в руках. Он достал из него подарки, положил их возле нас и тихо вышел из комнаты в полной уверенности, что остался незамеченным. Потрясенный своим открытием, я еле дождался окончания завтрака, чтобы сообщить эту новость Кришне и Шанти, самым старшим из моих двоюродных братьев и сестер. «Никакого Деда Мороза не существует», — заявил я драматично. «Чего?» — воскликнула Шанти с явным недоверием. «Нет никакого Деда Мороза», — повторил я, «если, конечно, не называть Дедом Морозом дядю Кумара». «Ты шутишь или как?» — потребовал ответа Кришна тоном старшего, а значит и более мудрого. «Откуда же тогда, по-твоему, берутся все эти подарки?» «Если хочешь знать, Дед Мороз привез их прямо с Северного полюса». «Нет, подарки принес вовсе не он», — уверенно сказал я. «Это был дядя Кумар». «Зачем ты нас дурачишь?» — спросила Шанти, почти готовая расплакаться, с выражением полного разочарования на лице. «Этой ночью я сыграл с ним хорошую шутку, и я видел его своими собственными глазами». «Видел кого?» «Видел, как дядя Кумар принес подарки. Я вам сразу так и сказал». «Это потрясающая новость!» Моментально распространилась среди всех детей в нашем доме, а потом и у соседей. Я долго размышлял и пришел к выводу, что в этом нет ничего удивительного. Конечно же, христианские боги – всего лишь выдумка, не то что индуистские, которых иногда можно было видеть во время медитации или другим образом. Мы тогда еще ничего не знали ни о серьезных исследованиях подобных феноменов парапсихологами и учеными, ни о том, что такие же видения бывали у разных людей, как, например, у известного швейцарского психолога Карла Юнга. Мы же считали реальным только то, что видели и чувствовали сами. Thank you.
горевать. Ай, посмотри туда. Я подскочил на своей кровати и, протирая глаза, пытался хоть что-нибудь разглядеть в темноте. За дверью послышались быстрые шаги и взволнованные голоса. Она не продолжала кричать. Когда в доме загорелся свет, я нашел в себе силы встать и пойти в спальню Нани.
«Я только что видела. Это был дедушка Синг», — испуганно говорила Нани, собравшимся вокруг нее родственникам. «Я уверена, это был он, но у него не было головы. Я проснулась и почувствовала что-то странное, и он там стоял. Я видела его хорошо, так как луна светила в окно.
Может быть, тебе это приснилось?
Нет, нет, я не спала. Он стал подходить ко мне, и я закричала. Я и не знала, что могу так громко вопить.
Ты не можешь знать точно, что это дух деда Синка», задумчиво произнес Гасин, когда мы с ним разговаривали об этом на следующее утро после происшествия. «Вокруг очень много духов, но Наня убеждена, что видела дедушку». «Это не так просто», — сказал Гасин. «Некоторые пандиты для себя используют духов. И у них есть один недалеко, ты знаешь, о ком я говорю, им дух делает, что они скажут, иногда плохое, иногда хорошее».
«Ты говоришь, что пандит может использовать духа?»
Гасин пожал плечами и посмотрел вокруг. «Я не говорю, что все они это делают. Некоторые могут работать и без черепа».
«А как они заставляют духа работать на него?»
«Пхай, это все знают. Он идет на кладбище и выкапывает чей-нибудь череп. Когда есть череп, ты можешь заставить дух этого человека работать на тебя».
«Ты говоришь, кто-то взял череп деда Синка? Вот почему у него не было головы. Но у его могилы есть охранник».
Гасин почему-то занервничал. Он снова пожал плечами, с трудом поднялся на ноги и озабоченно посмотрел на небо. Над заливом собирались грозовые тучи. «Я думаю, скоро будет дождь». Покачав головой, Гасин повернулся и с растерянным видом направился в хижину. «Я не играю с духами», — сказал он, остановившись в дверях. «Это дело ада». Молния рассекла небо пополам, и прогремел удар грома, хлынул проливной дождь. Я испуганно бежал по дорожке к дому. Наверное, боги были рассержены.
Глава 6. Молодой гуру. Через распахнутые окна класса слышались звуки барабана, вызывая сильное волнение учеников. Шла подготовка к открытию фестиваля Рамы, проводившегося в Махабире, где и была расположена школа. Представление, длившееся целую неделю, было основано на эпосе Рамаяна. Я часто мечтал об Индии. Пытался представить себе деревню, в которой, как сказал мне пандит, я жил в своей предыдущей жизни. Ритмичный бой барабанов усиливал мое воображение. Я представлял себя Рамой, потом Хануманом, обезьяной-богом, сражающимся против злого Раваны, и поэтому школа казалась мне особенно скучной. Почему же я, Господь всей Вселенной, единый с Брахманом, сидел и страдал на уроке английской грамматики? Я не слышал ничего из того, что говорил учитель. Мне было всего лишь 11 лет, но многие люди кланялись мне и приносили подарки, а во время религиозных церемоний надевали на шею гирлянды из цветов. Может быть, стоит бросить школу и вернуться в храм для дальнейшего обучения? Но Нани и тетя Ревати были против. Но я все чаще думал об этом, особенно в такие жаркие дни в душном классе. Долгие часы, которые я проводил в медитации и выполнении своих религиозных обязанностей,
почти не оставляли мне времени на учебу. Когда прозвенел последний звонок, я с радостью выбежал из класса. В компании нескольких друзей я помчался к базарной площади, стараясь одним из первых увидеть представление. Бой барабанов становился все громче и громче.
«Я хочу, чтобы ты стал моим гуру Раби», — признался Рамджит, родители которого были кшатриями.
Его отец работал бригадиром на тростниковых полях. «И моим», — сказал Махан, очень религиозный мальчик, регулярно посещавший группу, куда я был приглашен для обучения молодых индуистов. Отец Махана принадлежал к касте Вайшья и был богатым торговцем сахаром.
«Я не могу разговаривать об этом на бегу», — сказал я, тяжело дыша. «Когда добежим, тогда и поговорим».
Многие уже обращались ко мне за духовной помощью, и когда-нибудь я стану гуру для тысяч людей. Узкие улицы Махабира были заполнены народом. Мы бежали мимо празднично украшенных магазинов к большой площади, где каждый вечер разыгрывалось представление какого-нибудь сюжета из Рамаяны. Продавцы зазывали шумную толпу к своим прилавкам, лоткам, ручным тележкам, где можно было купить разные напитки, сладости, фрукты. То тут, то там стояли астрологи, хироманты, предлагая всем желающим узнать свою судьбу. У меня было достаточно денег, которые я мог тут потратить. Дома я складывал в тайник подаренные мне деньги. Многие пандиты были очень богаты, и я уже понял, насколько быстро и легко это происходит. Люди из низших каст были основным источником их доходов. Я знал одного пандита, который специализировался на лотереях и скачках. Бедняки, которые платили ему за предсказание выигрыша, так и оставались бедняками, в то время как его богатство росло, и он считал это доказательством действенности своих магических сил. Я оказался в первом ряду зрителей, когда раздался протяжный громкий звук, возвещающий о начале представления. Две армии противников, которых играли люди из высших каст, выстроились в своих ярких костюмах по обеим сторонам поля и начали свой танец, приближаясь друг к другу под барабанный бой. Злой Равана похитил жену Рамы, Ситу, которую играл юноша, одетый в яркое сари, так как женщинам не разрешалось принимать участие в представлении. Хануман, царь обезьян и главный герой этой истории, обнаружил, где была спрятана Сита. Рама со своими братьями и приверженцами и Хануман с обезьяньей армией выступили против Раваны и его войска. Каким великолепным красочным зрелищем было это сражение! Его участники то сходились, то отступали под воинственный бой барабанов и пронзительные крики зрителей. Я наслаждался каждой минутой, моментально забыв, что в школе воображал себя молодым Махатмой Ганди, стремящимся сохранить мир между мусульманами и индуистами. «Ненасилие — это обязанность всех каст», часто говорил я мальчикам-индуистам, и они обычно подчинялись мне, как своему духовному наставнику. Но на фестивале я, как и другие сторонники ненасилия, восхищался подвигами Рамы и Ханумана на поле битвы, и чем более жестокими они выглядели, тем больше нам это нравилось.